Здравствуйте, сегодня пятница, 11 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Можно ли верить заявлениям российских представителей о том, что обстрел роддома в Мариуполе якобы дело рук украинских националистов? Россия обвинила Украину в желании атаковать российскую и белорусскую территорию с помощью перелетных птиц. Эксперты-микробиологи пожимают плечами. Владимир Путин поддержал идею набора наемников с Ближнего Востока для участия в боевых действиях в Украине. Также сегодня.
Это было просто ощущение какого-то ужаса, последней какой-то катастрофы. Невозможно сидеть и смотреть, как она просто разворачивается. Хочется сделать хотя бы что-то, хотя бы словом, хотя бы обращением, хотя бы для того, чтобы увидеть нашу солидарность, что нас много, что мы вместе.
Петиция студентов и преподавателей Петербургского государственного университета против войны в Украине собрала почти в 4 раза больше подписей, чем аналогичная петиция в поддержку российской агрессии. И вновь «Время свободы» — это хроника войны, она продолжается уже 16-й день, и прежде чем рассказать о каких-то новых событиях, я хочу вернуться к обстрелу роддома в Мариуполе, в результате которого, как мы уже рассказывали, погибли по меньшей мере 3 человека. Российская сторона опровергает сообщение о том, что именно российские войска обстреляли роддом, называя гибель мирных жителей в Мариуполе провокацией украинских националистов. Одна из раненых женщин, оказавшихся на фото, сделанных на месте трагедии, была идентифицирована, почему-то особо отмечалось, что это модель и бьюти-блогер. Эта женщина действительно бьюти-блогер и, судя по всему, подрабатывала моделью, но она действительно живет в Мариуполе и действительно беременна, это несложно доказать. Так что как это доказывает провокацию, не совсем понятно. Но давайте все-таки послушаем версию Министерства обороны России, вот что сказал на очередном брифинге генерал-майор Игорь Коношенков.
Остановлюсь отдельно на информационной провокации киевского режима с якобы нанесением вчера российской авиации удара по Мариупольской больнице номер 3. Прежде всего отмечу, Минобороны России вчера объявила режим тишины для безопасной эвакуации мирных жителей города. Абсолютно никаких задач по поражению цели на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла. Проведенный анализ заявлений представителей киевского националистического режима, фотоматериалов из больницы, не оставляет никаких сомнений. Якобы имевшее место авиаудар полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории.
Говорил представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Коношенков. Но вот что любопытно. Об обстреле роддома в Мариуполе спросили вчера и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Лавров не стал ссылаться на отсутствие у него точных данных о случившемся. Он показал знание ситуации. Это фрагмент пресс-конференции Сергея Лаврова после переговоров в Турции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулеба.
Не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооруженные силы. 7 марта, 3 дня назад, 7 или 6, сейчас не помню точно, но на заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегации о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном Азов и прочими радикалами, откуда выгнали всех роженец, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона Азов. Эти данные были предъявлены 3 дня назад.
Вступают ли слова Сергея Лаврова в противоречие с тем, что сказал генерал Игорь Коношенков, судите сами. Россия тем временем нашла новое оправдание своей агрессии против Украины, где, оказывается, существуют финансируемые Соединенными Штатами секретные лаборатории по разработке химического, бактериологического и биологического оружия. Я тут, признаюсь, немного боюсь запутаться в терминах, но речь шла в этих заявлениях об угрозе всему человечеству. Так вот, некоторые виды этого оружия, оказывается, могут быть направлены на уничтожение исключительно славянских народов. А способ его применения, о которых говорят представители Министерства обороны России, заставили меня вспомнить, что сегодня в России отмечается День работника наркоконтроля. Давайте еще раз послушаем генерала Коношенкова.
Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов, мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.
Эксперт-микробиолог, с которым побеседовал мой коллега из проекта «Сибирь. Реалии», рассказал, что, к примеру, разрешение на работу с сибирской язвой имеют в России сотни лабораторий. Во Франции, где он работал, ветеринарные клиники изучают паразитов домашних животных. Некоторые украинские лаборатории работают на частные фирмы, в том числе американские, и ничего удивительного в этом тоже нет. И давайте послушаем, что ответил на эти обвинения президент Украины Владимир Зеленский специально для этого он перешел на русский язык.
Что это за обвинение в подготовке химических атак? Вы что, решили провести дехимизацию Украины? Чем? Аммиаком? Фосфором? Что еще вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием? По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице «Ахмадет»? Или по лабораториям, большинство из которых остались еще с советских времен и занимаются обычной наукой? Обычной. А не военными технологиями. Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа. И отец двух детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. К несчастью, война в Украине все еще продолжается. В последние дни наблюдается некоторое затишье, но, увы, есть основания предполагать, что российские войска сейчас перегруппировываются, переформировывают части и пополняют запасы боеприпасов, топлива и питания. Но попытки прорваться в сторону Киева российские войска и в эти дни предпринимают. Вчера была остановлена крупная колонна бронетехники, двигавшейся в сторону украинской столицы. Подробности этого боя рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Роман Погулич.
Мы вчера поехали в ту сторону, где проходила эта колонна, пыталась прорваться в сторону Киева. К сожалению, мы не смогли попасть именно в то место, где находится уничтоженная техника. Видео этой техники горящей было в соцсетях, потому что там опасно, военные не смогли пропустить. Но показали нам несколько единиц захваченной техники. МТЛБ — это армейский тягач, легко бронированный. А также военные захватили Т-72. На этом Т-72, советский танк, есть тактические обозначения, круги. Украинские силовики пишут, что это тактическое обозначение для тех войск, которые выходили с территории Беларуси на территорию Украины. То есть российские танки, но шли они с территории Беларуси. Танк на ходу, военные его утянули, возможно, для какого-то легкого ремонта. Среди вещей военные нашли много того, чего не могло быть у военных, там кухонные комбайны, принтеры и другое имущество, которое, как военные украинские говорят, скорее всего, было отобрано у гражданских лиц с тех территорий, где российские военные уже взяли под контроль территорию, под свой. А если говорить именно о бою с этой колонной, то это произошло позавчера, вот в то время, когда на севера в западе Киева, в районе Ирпеня, Бучи, был оглашен гуманитарный коридор. Вот на северо-востоке, в сторону Броваров, начала двигаться колонна. Как говорят военные, колонна была довольно большая, ну и ее, собственно, ждали. И про подробности боя рассказали нам военные, которые были непосредственно участниками стычки. Можете их послушать сейчас.
Была организована засидка.
Была организована засада. Подбита техника, которая шла во главе колонны. По предварительным данным, там находился командир 6-го танкового полка, который был уничтожен. На этом направлении в колонне было около 40 единиц бронетехники, танков, БТР и НТЛП. Они двигались очень медленно, десант сидел на броне. Не знаю, на что они рассчитывали.
Я не знаю, на что они сподевались. Здесь может спишется.
Я добавлю также, что этот бой, о котором рассказывают военные, он длился, по их словам, 6 часов. То есть это не было буквально там один раз колонна пошла, и бой на этом остановился. Как говорят военные, российские войска трижды пытались пройти, то есть они подходили, получали урон, перегруппировывались, опять отходили, и так 3 раза. Впоследствии, после этого боя, на несколько километров российские военные отошли, опять же, нету признаков того, что атака не повторится, потому что на самом деле, кроме уничтоженной техники в нескольких единицах, про которые говорят украинские военные, осталось несколько десятков исправной техники, то есть атака может с этой стороны повториться. То есть угроза остается, по словам военных, как с северо-востока, это направление Бравуров, так и с северо-запада, это направление Гостомеля, Бучи, Ирпеня, где уже длительное время идут городские бои. О пленных ничего командование не сообщало, но военные показывали документ, по крайней мере, одного российского военного, своего рода удостоверение Минобороны России. Я не готов сейчас говорить, какое там было имя, фамилия, но показывали вот это удостоверение и два билета, что военный летел 25-го, если не ошибаюсь, февраля в Москву, а потом 27-го в Клинцы. А в Клинцах, как мы знаем, есть полигон, где до начала развертывания военных действий в Украине Россия собирала технику.
Передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Роман Погулич. Хочется лишний раз выразить восхищение мужеством моих коллег, работающих сейчас в зоне боевых действий в Украине. Несмотря на мощные обстрелы, держит оборону и второй по величине город Украины – Харьков. Там серьезно повреждены несколько сотен домов. Ситуация для их жителей складывается катастрофическая. К харьковчанам обратился мэр города Игорь Терехов. «Мне лично трудно себе представить подобные слова от мэра какого-нибудь российского крупного города, даже в критической ситуации».
Уважаемые харьковчане, сегодня 16-й день войны. 16 дней Харьков героически держится. 16 дней наша армия стоит и не пропускает российские войска в город Харьков. Но все 16 дней российская армия нещадно обстреливает город Харьков, бомбит город Харьков с воздуха. Но мы держимся, и мы обязательно победим. Я обращаюсь к жителям города Харькова. Очень многие дома сегодня разбиты. В них нельзя восстановить отопление. Это более 400 домов. Несмотря на то, что наши коммунальные службы, наши тепловики, наши газовщики, наши энергетики, наши водяники героически под пулями, под обстрелами делают свою работу, но 400 домов мы сегодня восстановить теплоснабжение не можем. Идут морозы. Дорогие мои, я вас очень прошу, спускайтесь в метро, спускайтесь в бомбоубежище, спускайтесь в подвалы, мы сможем вас там обеспечить теплой одеждой, медикаментами, питанием, в том числе и горячим питанием. Нам обязательно нужно выдержать это испытание. Мы вместе, мы харьковчане, мы победим.
Это было обращение к харьковчанам мэра Харькова Игоря Терехова. И еще один штрих к тому, с чем столкнулись российские войска в Украине, придя туда денацифицировать страну, освободить ее народ от гнета фашистов, от неонацистского режима и от тлетворного западного влияния. Говорит участник обороны Киева, миллиардер, пятый президент Украины, против которого совсем недавно было возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене, причем по инициативе шестого президента Владимира Зеленского. Этого человека зовут Петр Порошенко. Давайте послушаем.
Я, безусловно, поддерживаю дипломатические усилия, которые мы предпринимаем сейчас. Мы сейчас демонстрируем уникальное единство. В Украине нет сейчас правительства и оппозиции. Ничего подобного у нас сейчас нет. Мы сейчас все едины в Украине. Мы все готовы защищать нашу страну, нашу нацию. Я твердо поддерживаю шестого президента Украины, проводимые переговоры, встречи, все его усилия, потому что так мы можем победить Путина.
Говорил пятый президент Украины Петр Порошенко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 11 марта. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Один из открытых вопросов нынешней войны – примут ли в ней участие регулярные части белорусской армии. Беларусь, напомню, уже является участницей конфликта, так как предоставила российским войскам свою территорию для нападения на Украину, существенно, кстати, осложнив положение прежде всего Киева и Чернигова из-за их географического положения. Несмотря на поддержку на словах Кремля, Александр Лукашенко больше говорит о необходимости быть готовым к тому, чтобы отразить нападение со стороны Украины. В этот раз он говорил об угрозе нападения наемников. Вот что Лукашенко сказал вчера на заседании Совета обороны Беларуси.
Обстановка в регионе и прогноз ее развития явно показывают, что в ближайшей и среднесрочной перспективе угрозы военной безопасности нашей стране будут находиться на уровне высокого обострения. Безопасность страны требует от меня и прежде всего от вас, руководство Министерства обороны, обеспечение должного уровня боевой готовности и боевой способности белорусских вооруженных сил. Спокойно не будет. Мы всегда опасались присутствия в сопредельных государствах, особенно в Украине, наемников. Наша разведка, притом несколько источников, обнаружили таких наемников, которые не переходят границу с Белоруссией, опасаются, но двигаются параллельно белорусско-украинской границе в направлении Чернобыля. Поэтому вооруженным силам и, очень важно, пограничникам не допустить нарушения государственной границы. Нам уже население местное сигнализирует о том, что пришли чужие люди с лицами непонятными, не похожими на наших, на европейцев и так далее. Поэтому нельзя допустить нарушения нашей государственной границы этими людьми прежде всего. Вы понимаете, что это за люди. Второе, что мы не можем допустить, возможно, у них и есть такой замысел, не допустить удара в спину российским вооруженным силам. Чтобы они не смогли перерезать пути снабжения армии Российской Федерации. Чтобы они не смогли зайти в тыл и нанести с тыла удар по людям из России. И третье, может, у них замыслы против сосредоточения вооруженных сил наших и российских частей, которые остались после учений на нашей территории. Все это мы должны видеть и ни в коем случае не допустить развития подобных событий.
Говорил Александр Лукашенко. Готовя этот выпуск, я посмотрел один из сюжетов одного из белорусских государственных каналов, посвященный вышеупомянутому заседанию Совета обороны Беларуси. Должен сказать, меня восхитил драйв, с которым читала свой закадровый текст автор этого сюжета. Не знаю ее имени, да, впрочем, это не важно. Вот короткий фрагмент. Я бы так не смог. Послушайте.
Самая опасная черта наемников – непредсказуемость. Их мотивация – деньги. Не долг, не служба родине, а просто деньги.
Представляю вам, благодаря коллегам с немецкой волны, одного из иностранных наемников, вступивших в украинскую армию. Там, разумеется, этого человека считают добровольцем. Его зовут Ян Дербейко, он белорус. И вот как он объясняет свою готовность защищать Киев с оружием в руках от российских войск.
Тут я жил уже с конца ноября 2020 года в Киеве. Уже и вполне себя освоился, работа есть, уже планы на будущее начал строить, и тут война. Тогда я решил, что я остаюсь тут, что я и так остался без родины, а теперь еще и мой новый дом рушат. Поэтому я и присоединился к отряду. Лично я готовлюсь к тому, что будет в ближайшие недели генеральный штурм Киева. То есть плюс-минус неделя-другая, и мы займем свои позиции в обороне города.
Говорил Ян Дербейко. Напомню еще раз, что интервью с ним записали мои коллеги с немецкой волны. Сайты этого средства массовой информации в России и Беларуси сейчас, как и сайт Радио Свободы и многих других СМИ, заблокирован, но можно постараться найти эти материалы в Телеграме, в Ютьюбе. Очень рекомендую это сделать, там много интересного. Набор добровольцев, ну или наемников, кому как, в армии так называемых ДНР и ЛНР поддержал теперь президент России Владимир Путин. Он уверен, что многие хотят вступить туда без всякой материальной заинтересованности. Давайте послушаем его слова. Первая часть высказывания, впрочем, как мне кажется, вступает в некоторые противоречия со второй, но судите опять сами.
Что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права. Поэтому если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий.
Говорил Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу сразу же сообщил, что уже 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока написали заявление с просьбой зачислить их в армии так называемых народных республик. Ну а в социальных сетях сейчас активно рассылаются предложения заключать краткосрочные контракты на службу в российской армии за весьма солидное вознаграждение. Все это делается на фоне появления все большего числа свидетельств того, что воюющие сейчас в Украине российские военнослужащие деморализованы. Кстати, уже почти 10 дней генерал Коношенков не сообщает ничего о потерях российских войск в Украине, где, как все-таки выяснилось, солдаты-срочники воевали, вопреки словам Владимира Путина. Генеральной прокуратуре поручено провести расследование фактов отправки срочников на фронт. Вот что сказал о ходе этого расследования пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Вчера мы уже сказали, что соответствующие материалы переданы в военную прокуратуру, которая будет осуществлять проверку и давать правовую оценку. Это произошло вчера. Соответственно, ожидать сегодня каких-то итогов неправильно. Давайте дождемся, какая информация поступит. Главное, что эти факты выявлены и ситуация в этом плане исправлена.
Будем надеяться, что ситуация действительно исправлена, но для кого-то исправлена слишком поздно. Я бы хотел особо отметить, что несмотря на отсутствие официальных российских данных о потерях российских войск, я удерживаюсь от того, чтобы назвать оценку этих потерь украинской стороной. Поверьте, это страшные цифры, но согласитесь, и 500 убитых только за первую неделю боев – это тоже цифра страшная. За время войны России против Украины появилось немало антивоенных петиций и заявлений. Одна из них собрала более 1 200 000 подписей. Появляются и обращения и петиции в поддержку так называемой специальной военной операции в Украине. Открытое письмо в поддержку войны в Петербургском госуниверситете подписали 700 сотрудников и студентов. Но письмо против агрессии около 2 500. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Мария Бершова.
Мы считаем морально неприемлемым оставаться в стороне и отмалчиваться, когда в соседнем государстве умирают люди по вине тех, кто предпочел оружие мирной дипломатии, говорится в обращении к Путину выпускников, студентов, аспирантов и сотрудников Петербургского университета. Авторы письма призывают студентов и преподавателей объединяться и выступать против введения России военных действий в Украине, а Путина вывести войска, прекратить бомбардировки украинских городов и начать честный переговорный процесс без ультиматумов и требований капитуляции для второй стороны. Инициатива обращения принадлежит выпускнице Высшей школы менеджмента Петербургского университета Марии Рудневой.
У нас есть чат выпускников Высшей школы менеджмента СПбГУ. Я там просто спросила по поводу организации какого-нибудь обращения. Мое сообщение получило большую поддержку. Мы ушли в отдельный чат, где мы уже начали думать, что и как мы можем опубликовать. Появились письма от МФТИ, чуть позже от Высшей школы экономики. Мы посмотрели на них как образец. Мы скоординировались с выпускниками факультета международных отношений. У них уже был подготовлен текст. Там ссылки на все документы, которые упоминаются в нашем обращении. То есть это очень хороший, профессионально подготовленный текст. Мы думали, как лучше это объединить, как лучше это сделать. Я на тот момент уже взяла больничный на работе, потому что я из-за стресса не могла толком функционировать. Я поняла, что кто-то должен это сделать. Если у меня сейчас есть время, ресурсы, возможности, я сделаю. 2 числа вечером подписались только те, кто состоял в чате организаторов. Основная волна вот пошла в следующие дни. Мы набрали эти 2000 подписей. Это все сарафанное радио. Мне было очень приятно собирать, читать вот эти имена, что там есть и текущие студенты, и преподаватели, и пожилые люди, которые подписывались под этим письмом. Это невероятно.
По словам Марии Рудневой, очень трудным было решение скрыть подписи, когда несколько студентов, боявшихся отчислений, населения попросили убрать их из списка. Все подписи есть у Марии, и доступ к списку есть только у нее.
Это было просто ощущение какого-то ужаса, последней какой-то катастрофы. Невозможно сидеть и смотреть, как она просто разворачивается. Хочется сделать хотя бы что-то, хотя бы словом, хотя бы обращением, хотя бы для того, чтобы увидеть нашу солидарность, что нас много, что мы вместе.
Еще одна выпускница Петербургского университета Ольга подписала письмо по тем же причинам.
Невыносимо на это смотреть, и я считаю, что каковы бы ни были разногласия, надо договариваться. Да, это тяжело, да, это не всегда приятно, не всегда ведет к результатам. Но мы же люди, в конце концов, надо договариваться. И на личном уровне это поколение, они все годятся мне уже в дети. Я помню свою молодость, своих одноклассников, которые уходили в Афганистан. Потом я помню Чечню, и все это сначала опять мальчики где-то гибнут, но это просто уже. Когда я говорю друзьям моей дочери, я как раз думаю об украинском мальчике, сыне моей подруги.
Вслед за письмом против военных действий в Украине появилось письмо в их поддержку в виде обращения к Путину. «Мы понимаем, какое непростое и судьбоносное решение вы должны были принять, и всецело одобряем его, осознавая, что другого выбора у вас уже не оставалось», – пишут авторы письма. Подписи собирала профессор Людмила Громова. На просьбу о комментарии она не ответила. Впрочем, комментарий дает ее пост во ВКонтакте. «Дорогие коллеги и друзья, предлагаю подписать письмо поддержки нашему президенту. Уверена, что нас, единомышленников, много». Подписавший письмо профессор Александр Сергунин был предельно лаконичен.
Кратким комментарием это не отделаешься. Это такая сложная проблема, которую не опишешь в двух словах и свое мнение по этому поводу не выразишь. Если я его подписал, значит, я поддерживаю его.
Составители первого антивоенного письма уверены, что второе в поддержку спецоперации в Украине появилось именно как ответ на выступление выпускников, студентов и сотрудников Петербургского университета против войны. Мария Бершова для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мне остается добавить, что издание «Инсайдер» выяснило в числе подписантов обращения сотрудников СПБГУ в поддержку войны в Украине оказался член-корреспондент РАН Виктор Плис. Виктор Плис умер в январе 2019 года. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода, если вы имеете к нему доступ, к вашим услугам. Некоторые интернет-платформы подкастов, среди них YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. В Яндексе и в социальной сети ВКонтакте мы уже заблокированы. Можно подписаться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».